Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы поговорим в очередной раз о одном из самых важных, наверное, на свете, о деньгах, а главное о том, как их безопасно сохранить. В том числе у нас есть последние новости от нашего главного финансового регулятора, от Национального банка, который рассматривает вопрос о поэтапном увеличении требований к минимальному размеру уставного и собственного регулятивного капитала для вновь создаваемых и уже действующих банков, включая требования к капиталу филиалов банков иностранных. Об этом также сообщается на официальном сайте нашего Нацбанка. Там отмечается, что это делается прежде всего для укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской системы, увеличения гибкости и способности банковской системы противостоять внешним шокам, которых сейчас довольно много, возникают они периодически, в разных экономических ситуациях, и предварительным количеством ориентиров новых требований Нацбанка по минимальному размеру уставного и собственного капитала является 1 миллиард сомов. Сейчас же напомню, что минимальный размер уставного капитала составляет пока еще 600 миллионов сомов. И как раз о том, что такое уставной капитал и чего хочет добиться Национальный банк от коммерческих банков, в свою очередь, выставляя такие условия, мы поговорим сегодня с гостем в нашей студии.
В гостях у нас сегодня президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдыраев. Анвар Харкеевич, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, Тимур.
Здравствуйте, рады вас видеть у нас в студии.
Да, давайте начнем с самого простого. Что такое уставной капитал банка, чтобы понимать вообще, о чем мы сегодня поведем речь, да?
Ну, капитал — это как бы долевое участие акционеров или учредителей банка, которые вносят только в денежном выражении на специальный счет, за счет чего формируется, в общем-то, основа. В данном случае коммерческого банка. Это единственное на сегодняшний день, по-моему, хозяйствующий субъект, в котором в капитале участвуют только денежные средства. Изначально это так было. Если проследить динамику вообще развития банковской системы, то первоначально, на моей памяти, 92-й год получения независимости, 93-й год получения, то есть введение национальной валюты сома, капитал, по-моему, был в порядка 10 миллионов сомов, если я не ошибаюсь, или 10. Ну, в частности, я участвовал в открытии первого международного коммерческого банка с участием гонконгского капитала. Тогда, кстати, делилось. Капитал для местных банков, он формировался в сомах. Капитал для иностранных банков, он формировался, или совместных банков, он формировался в валюте. Так вот, мы в 93-м году открывали первый международный банк. Капитал того гонконгского банка был объявлен и оплачен в долларах США, составлял 600 тысяч долларов. Если взять курс того времени, это примерно 2,5 миллиона сомов на тот период, да? На 4, если умножить, вот курс такой был. Ну и если посмотреть, то есть 10 и 600, то в 60 раз увеличился. Ну, и девальвировал сом достаточно серьезно. Если на первом этапе было 4, то сегодня он...
Подрос немножечко, да, 86.
Слегка подрос. Не в пользу сома, к сожалению. Немножко девальвировал. Поэтому те пожелания, которые высказывает наш регулятор, ну, периодически это увеличение было. Увеличение было, ну, такое этапное, до 60 миллионов, потом до 300 миллионов, вот, потом последний, вот, 600 миллионов. В 2017 году, вот здесь мы информацию, вот я опять-таки боюсь быть неточным, но раз вы говорите, что Google говорит.
Ну, Нацбанк говорит.
Google мы верим. Google мы верим, и Нацбанку верим. Вот, для вновь создаваемых банков 600 миллионов, а для банков существующих и функционирующих, имеющих лицензию, были определенные этапы. То есть не единовременно, допустим, первому там, дате такого-то числа, там, вот такая ситуация. То есть вот в чем суть. И капитал, он как бы основа для работы коммерческого банка. Дальше он формируется, дальнейшие ресурсы для работы того или иного коммерческого банка формируются за счет дополнительного привлечения средств в виде депозитов, физических, юридических лиц и так далее.
Угу. То есть, если посмотреть, то вся эта инициатива, она связана в первую очередь с девальвацией нашей национальной валюты.
Это из девальвации национальной валюты. И потом, вот вы сказали, устойчивость, конечно, если взять, допустим, ну, объем или размер экономики 90-го года, начала 90-го года, и сегодня же, конечно, совершенно разные величины. Второй момент – это, конечно, конкурентная среда. Вот. Нашим банкам, конечно, сегодня мы конкурируем, но не в той мере, но в ближайшее время, если даже в рамках Евразес мы посмотрим, как ситуация дальше будет складываться, но в 2025 году есть, по крайней мере, подписанные документы о едином финансовом пространстве. К тому времени, наверное, будут приняты определенные нормативно-правовые акты, которые будут приводить в какое-то соответствие капиталы банков, входящих, по крайней мере, вот в Евразес, вот в это пространство. Я могу отметить, на сегодняшний день размер капитала, уставного капитала определенным регулятором среди 5 стран, которые являются членами Евразии, самый минимальный у нас, к сожалению. А был период, когда был самый максимальный у нас. Но опять-таки это связано с определенными вот, девальвирующими характерами. Mm-hmm. А с другой стороны, вот за этот период, который прошли мы этапы различные, да, большинство стран из этой пятерки, они увеличивали капиталы. Минимальный капитал, если мне память не изменяет, самый высокий показатель в Армении был, кстати, он был зафиксирован в евро, но ну, определен в евро, 60 миллионов евро, если не ошибаюсь. Сейчас, естественно, национально в драмах Российской Федерации, Белоруссии, в Казахстане выше на порядок, чем у нас. Поэтому, наверное, наступает тот период, когда надо подумать. Мы об этом, кстати, не сегодня говорили, не в этот период. Об этом речь шла еще до того. Ну, в период ковида, конечно, немножко на задний план ушел. Но вот сегодня из-за определенной геополитической ситуации, потом наступает все-таки 25-й год и будущее наше, для устойчивости банковской системы и банковского сектора, конечно, я думаю, наверное, правильно увеличение. Но опять-таки надо очень осторожным быть. Период кризисов. Ну, сейчас мы, что тут греха таить, вот эти колебания валюты и вообще те движения, какие-то изменения в экономике, в геополитике, в геоэкономике, в мировой экономике, всегда предусматривают, конечно, ряд изменений, ряд возможностей, появления возможностей, наоборот, отрицательных моментов. Но очень резких движений тоже надо делать осторожно.
Угу.
И резкое увеличение капитала, значит, скажем так, на 400 миллионов и определение жесткой даты, я думаю, надо будет, конечно, поэтапно какой-то период дать банковскому сектору. Это же связано с пополнением капитала, в первую очередь, акционеров, тех действующих, которые сегодня являются владельцами акций, ну и так далее. Я склонен к тому, что вот в период, еще раз повторяюсь, кризисной ситуации очень аккуратно, осторожно надо делать такие вот движения. Хотя для в целом разум подсказывает, и мы все понимаем, надо, наверное, все-таки увеличивать капитал.
Вы извините, пожалуйста, я вам буду сегодня задавать такие наивные вопросы, чтобы было максимально понятно простыми словами, что вообще происходит. Да, вот вы сказали, что, к сожалению, у нас уставной капитал один из самых низких на пространстве Евразийского экономического союза, и от этого зависит стабильность банковской системы. Вот объясните, пожалуйста, эту корреляцию. Почему плохо, что у нас самый низкий уставной капитал?
Вы знаете, я не сказал, что плохо.
Да,
я сказал,
хорошо.
Сожалению. Я сказал, к сожалению. Да? К сожалению, ситуация такая. Но надо стремиться к лучшему.
Ну,
да.
Понятно,
но мы не должны,
конечно,
чтобы капитал кыргызских банков был лучший или самый большой в мире. Это просто глупость, наверное, и абсурд. Но, тем не менее, я вам сказал, какие причины. Да? Во-первых, это действительно устойчивость. Чем больше та или иная структура вот в этих кризисных ситуациях, они более устойчивы, потому что потери могут быть покрыты за счет большей массы,
большего объема. Если вдруг банк лопнет, то вот за счет этих средств можно будет выплатить.
Не то, что лопнет, если какие-то испытывать будет сложности с теми же... Ну, основной инструмент работы банков – это кредиты, правильно? Да? Получение депозитов и их рефинансирование через кредит. То есть появление каких-то сложностей на определенной массе, оно может за счет большей массы вот где-то нивелировать вот эти негативные моменты.
То есть это запас прочности
банка. Второй момент, это первый момент. Второе, все-таки экономика, она растет, объемы растут, здесь как раз таки возможности банков должны быть тоже чуть больше, да, то есть кредитователи, ну, грубо говоря, 100 сомов давать заемщику или 1000 сомов. Угу. Разница в этом тоже есть, да. Вот, есть система нормативов, которая предполагает и отталкивается от размера капитала, допустим, размер на одного заемщика, она отталкивается непосредственно от показателей капитала, в том числе собственного капитала, уставного капитала и так далее. То есть в этом отношении, конечно, больше капитала подразумевает более устойчивость и позитивность принятия ряда действий, в том числе активных действий банка. Ну вот, наверное, такой наивный ответ на ваш наивный вопрос.
Нет, зато стало гораздо понятнее, да, сейчас все это.
Ну, Арк Рикевич, давайте поговорим вот о такой штуке, о которой довольно часто рассуждают, скажем, люди, которые имеют дело с банками, да, то есть о доверии. Кредит, как известно, он и обозначает доверие двух сторон, то есть банка и человека. Когда, предположим, гражданин идет в банк, обращается за кредитом, он должен выполнить довольно много условий для того, чтобы банк был уверен в его кредитоспособности и его возможности потом эти деньги вернуть. То есть ему нужно и какое-то имущество поставить банку в залог, например, да, и еще какие-то выполнить условия с поручителями и так далее, и так далее. Другое дело, когда мы отдаем свои деньги в депозиты в банке, мы от банка фактически, кроме честного слова и его обязательств, как кажется, по крайней мере, многим вкладчикам не требуем. То есть никакого залога мы не берем. Максимум, что мы можем видеть для своего успокоения, то, что где-то около кассы написано, что данный банк застрахован кем-то. Редко обращаем на это внимание. А вот скажите, пожалуйста, каким образом обеспечены и застрахованы, и каким образом в безопасности находятся те средства, которые граждане относят в банк, кладут на депозитный счет, или, в принципе, уже некоторые люди, из которых наличности и не видят практически, то есть которые получают зарплаты на карточку, из той же карточки дебетные ее используют. В чем заключается-то?
Ну да, конечно, банков. Взаимоотношения клиента с банком, будь это заемщик или человек, который вкладчик положил деньги, как бы сказать, дал во временное пользование банка, оно строится в основе, на доверительной основе для отношений, да? Ну, что я могу сказать? Здесь грань надо подвести, потому что в Союзе банков все банки практически, которые функционируют. Кроме того, есть микрофинансовые организации, которые, кстати, тоже принимают депозиты. Вот. Ну и другие организации в общей сложности. Вот больше 25-27 у нас членов. Есть определенный критерий, по которому выбирает клиент тот или иной банк для обслуживания. Там, открыть расчетный счет, получить кредит, вложить свои деньги на хранение для того, чтобы совместно с банком зарабатывать какие-то денежку, да, там. Ну, менее активная часть населения, она ложит на депозиты. Кстати, ну, и с другой стороны, это сбережения тоже. Конечно. Получать какие-то дивиденды и так далее. Как же страхуются? Ну, кредиты, понятно. Банк страхуется тем, что у вас дом положил, поставил под арест, дал там имущество ваше, там честное слово ваше, вашего друга там, или друзей, кто выступил в качестве поручителей. Со своим имуществом, конечно, там на слово доверяем, но есть определенные моменты. Здесь есть агентство по защите депозитов, АЗД, вот такое сокращенное название, которое формирует, кстати, свой фонд защиты за счет вкладов банков. Зависит. Там есть определенная формула расчетов взноса каждого банка, который привлекает вклады населения. Кстати, сюда подключается и микрофинансовый сектор, кто имеет право привлечения вкладов. Там гарантируется в случае конфликтность. Ну, конфликт какой? Это банкротство банка, закрытие банка, то только физическим лицам, здесь есть нюанс, сразу надо отметить, это касается населения, граждан нашей страны и не нашей страны тоже, до 200 тысяч компенсации. Форс-мажор, там процедуры есть, включается вот механизм работы агентства по защите депозитов, и он, начинается вот компенсация. За все время существования агентства по защите депозитов таких случаев, кроме за исключением одного банка, не было на моей памяти. Ну, это свидетельство, с одной стороны, устойчивость банковской системы, с другой стороны, в общем-то, ну, хорошо, что не было. Это не было работы агентства защиты депозитов. Там небольшая сумма была, которые были выплачены вкладчикам одного из банков. Вот такая ситуация. То есть 200 тысяч сомов. Речь сегодня, конечно, идет, и я тоже сторонник этого, чтобы увеличить эту планку. Допустим, привести опять-таки в соответствие хотя бы с теми странами, с которыми мы находимся в одном экономическом сообществе. Потому что раз, если мы говорим об уставном капитале увеличении, приведении в соответствие и устойчивости, и потом признание лицензии действия этих банков на территории друг друга, значит, и чтобы конкурентоспособность была и наших банков, раз, допустим, ну, грубо говоря, банк А из Беларуси, там, Казахстана или Российской Федерации или Армении будет иметь право открывать здесь, и лицензия его будет действительно здесь, то чтобы конкурентная среда была как бы объективная и прозрачная, и преимущество одних банков из других стран не было над другими, то здесь, наверное, надо будет говорить и об увеличении вот компенсационной суммы. То есть если в Казахстане, я не помню, по-моему, 25 тысяч долларов. Если я не... Я вот боюсь за цифры. Я пришел к вам, не знал, о чем разговор. Я думаю, просто...
Ну, в общем, больше.
Да, больше. И в России больше, и в Казахстане больше, и в Армении больше, и в Беларуси. То есть мы должны... Моя точка зрения, мы тоже должны увеличивать. Конечно, это определенные расходы на банки. Ну, я думаю, там есть схема пересчета, как можно будет стимулировать, кстати, банки к тому, чтобы... Платить, может быть, меньше, но в общей массе было больше. Потому что какие банки больше подвержены риску? Те, которые не очень эффективно работают. Да? Вот на основе этого, возможно, какая-то система пропорционального взноса в этот фонд агентства по защите депозитов, наверное, надо разработать. Хотя были в свое время наши предложения. Я думаю, эти предложения будут тоже озвучены и как-то учтены. Ну вот, мое мнение. Я думаю, что в кратном размере надо увеличивать. В кратном размере. Если мы хотим побольше привлекать депозиты, то есть вклады населения, человек, который принес вклад в тот или иной банк, он должен быть гарантирован от того, что в случае форс-мажора он обратно свои деньги получит.
Угу.
Получит и будет гарантирован. Тогда увеличивается, естественно, масса, денежная масса в банковском секторе. И увеличиваются, конечно, возможности банков. Что за этим следует? Если увеличивается предложение, цена денег уменьшается, то есть кредитный портфель, кредитные ставки будут уменьшены, объемы денег, то есть удовлетворение больше финансовых потребностей во всех отношениях, там и в региональном, там и в общем объеме. Допустим, если сегодня банк имеет возможность кредитовать там, на сумму 100 миллионов, то с увеличением вот этой базы, имеется в виду компенсационной базы, возможно, конечно, увеличение в кратном размере, естественно, банк может кредитовать уже более серьезные проекты, в том числе инвестиционные проекты, там, долгосрочные проекты, более привлекательные проекты и так далее. В любом случае, любая деятельность, хозяйственная деятельность, мы же все прекрасно понимаем, она связана с финансами. То есть есть ресурсы? Будет. Нету ресурсов? Не будет. Даже вот ваши... Организация без финансов, она ничего не может сделать, правильно? Да? То есть, если вливания, ну, если любая, не будет, да, как конечно. И любая жизнедеятельность, да? Но, тем более сегодня это очень актуально, потому что вот видим, какие вызовы, какие ситуации, это продовольственная безопасность, необходимо увеличивать кредитование, финансирование агросектора. Это климатическая безопасность. Вот сегодня очень много мы на эту тему говорим. То есть зеленая экономика. Туда надо вливать. А это все, кстати, вот это сектора, которые, ну, скажем так, они не так эффективны в плане получения дивидендов, прибыли. Они в некоторых случаях под ноль работают. Но, тем не менее, это очень важно для страны, очень важно для, вообще для, в данном случае, ну, может быть, даже громко будет сказано, но для человечества, допустим, охрана окружающей среды, это же все, весь мир Это все страны мира взаимосвязаны в этой проблеме. Не дай бог, какие-то имеется в виду форс-мажоры, трагедии, там, природные катаклизмы, которые связаны с жизнедеятельностью человека, они за собой принесут изменение климата во всем мире. Ну, вот, пример, на эту тему можно по-разному. Можно говорить, знаете, очень много.
Конечно.
Вот такая ситуация.
Хорошо.
Анвар Карикевич, в последнее время понятно, что надвигается кризис, и это чувствуют абсолютно все. Кыргызстанцы у нас
впали. Или он уже здесь, этот кризис, кто его знает.
Может быть, и здесь, правда, мы его все ждем, может быть, он уже под дверью.
Пришел уже.
Кыргызстанцы многие впали в панику, и мы это наблюдали 2 недели назад, когда стали массово скупать там продукты первой необходимости, да, но это такое, то, что на поверхности лежит. Но я слышала лично несколько раз мнение о том, что очень страшно за деньги, которые в банках, потому что мало ли что, кризис, а банкам доверия нет. Ну вот раз, и что-то случится. Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям и по наблюдениям членов Союза банков Кыргызстана, не увеличился отток денег из банков? Люди, которые складывали свои деньги на депозиты, не начали их просто пытаться очень быстро оттуда вытащить и сохранить уж где-нибудь у себя под подушкой, потому что думают, что надежней?
Наташ, вообще, если я скажу «нет», то вы не поверите, да?
Потому
что поэтому я не буду врать вам и вешать, как говорят, лапшу на уши. На самом деле...
Но в этом не банков вина, как бы, да.
С тем, что мы столкнулись больше месяца назад, с этой геополитической ситуацией, она была неожиданной для всех, и вот последствия там и так далее. Все были в панике. Очень много людей, которых, да, я лично знаю... И сам где-то как-то, чего скрывать, мы таких ситуаций, в принципе, не было, когда валюта скакнула, когда бизнес начал говорить, что срочно нужна помощь. Я неоднократно встречался с ребятами, с бизнесменами, круглые столы мы проводили, обсуждали, рабочие группы, как, что и так далее. Несмотря на то, что я нажимаю себе на горло, я говорю, ребят, надо выдохнуть и успокоиться. Хотя внутри у меня тоже клокотало, потому что на 20 сомов, 20 с лишним процентов сразу девальвировал сом. И, к сожалению, скачок и курса валюты, и ценовая политика, которая пошла по всей, в основном это продовольственные товары, мы сами это все ощутили, когда все побежали покупать масло, сахар. Я сахар не ем, но я тоже думаю, надо купить. На всякий пожарный, а вдруг есть начну, да, с перепугу. К сожалению, с этим столкнулись. Бизнес начал просить срочно переведите все валютные кредиты, сделайте реструктуризацию, банки, в сомы. Я сразу сказал, ребят, надо посчитать потери. Во-первых, реструктуризация будет переводиться по нынешнему курсу. Это не по вчерашнему, по нынешнему. Хорошо, если правительство сможет помочь. Если у него правительство сразу заявило, мы будем рассматривать и это, и последний антикризисный план тоже будем рассматривать. Вы посчитайте, курс вчера был 85, 84,9, да, долгий период. А сегодня уже 106,5. То есть потери какие будут и ставки. Национальный банк поднял ставку рефинансирования 14. То есть привлекать банки уже... На сегодняшний день мы стали свидетелем, банки тоже подняли ставки по привлечению, то есть 18-20% поднялись примерно, да? То кредиты будут получать минимум больше 20, там, двукратно. Если сегодня, образно говоря, 10% валютный кредит, то завтра уже 20-25-30 даже. То есть 2-2,5 раза повышение ставок по кредитам. Осилят бизнес. Поэтому я призывал несколько раз. Я выступал, я официально выступал. И, как я уже сказал, в печати, по телевизору. Надо подумать, надо посчитать. Тем более для банков были установлены жесткие нормативы. В свое время мы проходили в 2014 году, когда такая же аналогичная ситуация была. Начать все-таки активнее работу по дедоларизации, по привлечению. При привлечении, в том числе, депозиты были резко снижены. И там нормативная база была поменялась, чтобы банке не очень выгодно было. И выдача кредитов только ипотечные, кстати, ипотечные, потребительские кредиты Комбанкам были запрещены выдавать в валюте. Бизнес-кредиты только в случае наличия или поступления дохода в валюте, в иностранной валюте. И этого банка придерживались. И вот за этот период, если на определенном этапе долларизация кредитов доходила до 60%, то сегодня меньше 30%, уже 29%, 29% и так далее. Но, тем не менее, вот эта ситуация, конечно, сподвигла население, в общем-то, во многих случаях и бежать покупать. Я знаю, я буду откровенен, я знаю людей, близких людей, которые побежали, поменяли. Сегодня потери у них уже, ну, с доллара 20 сомов получается примерно, да, это, ну, если я понимаю, если он купил там $100, там, ну, 20 долларов дело, потерял, да, 20 долларов потерял, да, а когда, там, $200, да, потерял, а когда он потерял большую сумму, конечно, это трагедия, это другая крайность. Поэтому, конечно, говорить о том, что паники не было, нет, была паника, но банки исполняли в этот период все пожелания клиентов и по при снятии депозита. То есть я не слышал ни одного факта, чтобы банки отказывали тому или иному клиенту в получении своих средств с депозитного счета. Не слышал. Ну, были какие-то нюансы некоторые.
Допустим, Максим говорили, да, что
при конвертации
что нет долларов в кассе, едьте да, в кассе, центральный офис.
Да, ну, была такая ситуация. Вы знаете, кризис – это тот период, когда мы должны немножко отходить от рыночных отношений. Кризис – это форс-мажор. Это кризис, это кризис. Для того, чтобы сохранить даже те же золотовалютные резервы Национального банка, управлять, вот когда идет вот такой глобальный, и та ситуация, когда не зависит от действий ни властей наших, ни экономических каких-то способов воздействия, когда это все на таком мировом уровне, то здесь в первую очередь необходимо сохранить те запасы, которые в целом, глобально в масштабе страны должны, как бы сказать, сохранить жизнедеятельность и жизнеобеспечение населения вот в этот период. А золотовалютные резервы страны, они как раз-таки подразумевают и в том числе, конечно, валютное регулирование, но, с другой стороны, это, в первую очередь, как минимум определенное время, а по определенным международным стандартам это не менее 4 месяцев, а у нас сейчас запасы на 6 месяцев, на импорт основных видов продовольственных товаров, которые обеспечат основную жизнедеятельность населения. То есть мы сегодня 6 месяцев по основным по товарам, естественно, а как рассчитывать? Ну, рассчитывать среднее потребление, да, там ГСМ, продукты питания и так далее. У нас эти запасы есть. Если в этот период бы Национальный банк попытался бы экономическими методами, то есть вливаниями, то есть интервенциями удержать, он бы ничего не смог сделать. Я вам искренне могу сказать. Мы знаем, что и внешний фактор здесь сыграл очень большие, в общем-то, ну, как бы сказать, у нас курсовая пошла определенная, там курс рубль-сом, рубль-доллар, сом, рубль, тенге. Ну, наши бы запасы золотовалютные, они бы смели бы моментально.
Конечно, спрос, потому что
поэтому,
был бы очень большой.
Когда вот говорили мне там, что в банках не везде, потом ввели ограничения, ну, эта ситуация, она неординарная. И для сохранения активов в тех же коммерческих банках и того же государственных активов в лице золотовалютных резервов, это были предприняты, конечно, определенные меры, ну, скажем так, может быть, не рыночного подхода, но, тем не менее, это показало эффективность с определенной степени. Это, давайте возьмем Казахстан, давайте возьмем Россию, давайте возьмем другие страны, они все ввели ограничения для защиты собственного рынка. А здесь все нормально. Здесь выходить на улицу и говорить, вот меня ущемили. Но если ты в нашей стране единым платежным средством, единственным платежным средством является национальная валюта СОМ, какие могут претензии? Ну вот езжай в Америку, покупай там доллары.
Тем не менее, у нас в стране американскую валюту любят и очень, скажем так, привыкли в ней делать большие расчеты и покупки.
Отказываться от нее не спешат,
и не собираются. В том числе, давайте чуть-чуть поговорим еще и о том, как, собственно, самим банкам приходится в этой кризисной ситуации, потому что когда-то была такой новостью всегда увеличение учетной ставки Национального банка. Да. То есть мы прям тогда собирали гостей от Союза банков и от Национального банка. То есть нам рассказывали, что это такое. То есть это когда-то было событием. За последнее время, последний год, уже когда мы смотрим, журналисты, что опять повышается учетная ставка Нацбанка, мы уже на это практически не реагируем, потому что это происходит очень часто. И последний раз, 10 марта, учетная ставка Национального банка поднялась до 14% вслед за ужесточением финансового регулирования, в том числе и у наших соседей. И в Казахстане поднимали, и в Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот это увеличение учетной ставки, оно что означает для коммерческих банков, и насколько это, может быть, как-нибудь сковывает их деятельность и делает ее менее прибыльной?
Ну, сразу скажу, увеличение учетной ставки – это удорожание. Удорожание идет, да? Угу. Это, во-первых, повышается ставка по привлечению, естественно, автоматически увеличивается цена денег, то есть кредиты. Я же не могу там под 20% привлекать и под 15% сдавать в минус.
Конечно.
Да? Поэтому это удорожание. Ну, цели понятны. Национального банка – это вот давление, чтобы с рынка немножко забрать побольше денег, чтобы не было давления на валюту национальную. Вот. Есть плюсы, но есть, конечно, и свои моменты такого негативного характера. Это вот это, скажем так, долларизация, как вы сказали, экономики, система, она приводит вот к таким моментам. Хотя вот в кризисной ситуации, я думаю, что наоборот мы должны вливать больше денег, конечно, в экономику через те же кредитные ресурсы. Здесь приоритеты. Надо четко поставить приоритет. Это что? Вот сегодня это продовольствие. Это продовольствие, это 100%. Как бы там все не говорили, что это набившая оскомину. Сегодня номер один вопрос продовольствия. Решение продовольственной безопасности невозможно без, конечно, горючего ГСМ. Угу. Правильно, да? То есть взяв те же семена, там, вспахав те же площади там, и вырастив те же сады, без техники ты ничего не сможешь делать. Привезти, там, спахать и так далее. Это вопрос вот ГСМ. Вот эти два направления должны быть четко взяты на контроль государства и очень жестко отслеживаться вот, выделение, в первую очередь, средств. И то, что правительство сейчас под 6% выдает кредиты на агросектор, и вот здесь надо просто огромную массу денег. Не просто, скажем так, единичным фермерам. Здесь надо, я всегда был склонен к тому, и сейчас подвержен тому, что так же, как и банки, надо укрупненные хозяйства, вот, крупные фермерские. Там и риск возврата, невозврата, и объем производства, и ценовая политика произведенной продукции. Она будет совершенно другое. То есть мы должны вот в этом направлении поработать. Более того, сейчас была информация, что Минфин выделяет двум нефтетрейдерам, я не помню, ну, крупным нашим нефтетрейдерам, нефтяным компаниям, нефтетрейдеры, да, так их называют, порядка миллиарда сомов. По-моему, беспроцентные или под минимальные проценты для закупки ГСМ и за создание определенных запасов. Это, я считаю, тоже вот, создание той базы, которая необходима вот сегодня внедрять и достаточно серьезно на этом акцентировать. Сегодня, если вопросы, я думаю, ну, мы все ожидаем, как пройдут переговоры. Я не говорю там Россия, там ЕС, а именно наши вот в этом пространстве. Расчеты между государственными расчеты, как будут проходить, в том числе Кыргызстан, Россия, в первую очередь, конечно. Мы импортируем 90% с лишним ГСМ и ряд основных видов товаров, в том числе пшеница твердых сортов, там масла растительные и так далее, в том из Российской Федерации. Если мы решим вопрос о расчетах в какой-то национальной валюте, то, я думаю, угроза девальвации сома, вот такой, как была вот месяц назад и две недели назад, не будет. И здесь надо находить, и здесь нужна, я думаю, больше политическая воля. Политическая воля. Я об этом... Ну, я не хочу говорить, что вот я тогда... Я действительно говорил. Я 20 лет назад говорил, 10 лет назад, 5 лет назад. Последний раз, три года назад в Минске, в Белоруссии на совещании говорил, пора уже, нам надо приходить к какому-то знаменателю. Мы много декларируем. Ну, кому-то это не очень хотелось. 70% нашей валюты уходит в Российскую Федерацию в оплату за горюче-смазочные материалы. Это факт. Это факт. Вот если мы решим эту проблему, то, я думаю, и вопрос, в общем-то, валютных каких-то
колебаний. Насколько, прошу прощения, реальное решение вот этой проблемы? Сейчас я просто хочу подвести вот к какому-то реальному кейсу. Да, есть распоряжение Владимира Путина о том, чтобы поставлять газ, цитата, недружественным странам за рубли. И здесь очень странная такая вещь получается, что мы-то за газ платим в долларах, а у нас этих долларов, честно говоря, вечно не хватает.
Вот Может быть,
может быть, нам тоже...
Вроде бы дружественная страна, и мы сами просим.
Да, мы тоже говорим, давайте за рубли, за сомы,
что-нибудь. Нам говорят, нет, вы дружесть, поэтому вы платите такой валюте, ну, в отношении России сейчас, недружественной валюте.
Да.
Вот поэтому я думаю, что... Я еще раз говорю, это политическая воля. Мы готовы, я думаю, мы готовы. И, вы знаете... Когда говорят, а какой же знаменатель вот, в отношениях... Я не хочу углубляться вот во внешнюю политику. Там Россия, США, ЕС, Евразес. Все новое, хорошее новое, это давно забытое старое. Да? Была система, так скажем, ну, Совет экономической взаимопомощи. Страны демократии были. Вот, кто входил в определенный экономический блок... Куба, там и Вьетнам, и ряд других стран Европы. Mm-hmm. Ну и мы в едином пространстве. Там был так называемый переводной рубль. Взаимоотношения строились через определенные специальные банки, ну и так далее. Там есть были минусы, были плюсы. Ну вот опыт тот подсказывает, что, конечно, сегодня... Ряд стран, возможно, могут сказать, нет, вот Китай скажет, почему рубль, а почему не юань? Вот надо национальную валюту, я думаю. Основной знаменатель может быть послужить, ну, как опять-таки все говорят, да, золото, давайте.
Золотой стандарт, да.
А почему нет? Или какие-то активы товарные, я не знаю, там, сырьевые ресурсы. Ну, у нас что? У нас опять золото и энергетика, да? Если мы будем... Ну, хорошо, это все могут быть какие-то... Не обязательно мы деньги подразумеваем сразу какие-то бумажные деньги, да? Ну, электронные, допустим, те же биткоины, те же, допустим, токены, обеспеченные золотом, да? Вот, ну, скажем так, 5 стран вошли в систему... единой платежной системы, да, давайте будем оплачивать друг другу движение товаров вот в какой-то валюте, ну, наднациональной, ну, в виде биткоина, да, ну, возьмем такую. Золотой запас этих стран в общей корзине составляет 100 единиц условно, в том числе, допустим, Россия 20 единиц, там, Кыргызстан 5 единиц, Казахстан столько, там, Китай столько-то и так далее. Вот этот объем предполагает, что вы можете не более чем на эту сумму производить какие-то импорты и экспортные операции. Если в случае нехватки, то, возможно, ну, банк уже есть, и об этом даже банк ШОС, допустим, да, банк развития стран ШОС, правда, там доминирующая роль Китая, через него, пожалуйста, пусть кредитует в этой же наднациональной валюте на каких-то условиях и так далее, эти страны, у кого недостаток, да? Или на межгосударственной основе, допустим. Ну, здесь все средства хороши. Здесь, возможно, рассматриваются, допустим, бартерные сделки, да? То есть, как это было с переводным рублем. То есть, если импорт должен закрываться экспортом, то есть, конец года он подводится баланс, нулевой баланс. Вот пример, ну, просто надо что-то делать. Потому что, ну, дай бог, если все сейчас устаканится, все нормально, опять и...
Можем дождаться опять чего-нибудь.
Да. Какого? Ну, я думаю, ну, есть определенные структуры, институты целые, центробанки государств, которые хотят заинтересовать. Я не говорю только, допустим, о... стране нашей. Мы дальше будем продолжать, конечно, взаимоотношения с мировым пространством на тех условиях, которые будут предлагаться нам. Но мы не та страна, которая может диктовать, сказать завтра, чтобы только в сомах или в сомах нужно платить. Все скажут, а где мы возьмем сомы, там, а как это Кыргызстан, мы останемся без Кыргызстана, без вашей продукции. Ну, это смешно слегка, да? Поэтому мы будем, конечно, идти в каком-то тренде там, да? Но мы должны пользоваться, в общем-то, той ситуацией, которая... Я не о стране говорю, а вот в плане... того или иного альянса и так далее. Но, с другой стороны, это, знаете, мы должны будем, и в любом случае мы будем проводить политику, ну, я имею в виду торговую политику, со всеми странами. И сейчас есть очень хорошая возможность. Я вот месяц назад, когда только эти события начались, я начал встречаться с разными людьми, просто на улице, официально мы встречались тогда. Вы знаете, меня поразило, что ни рост цен, ни рост курса валюты. Ну, конечно, была озабоченность, а как это? Вот я, допустим, ребята, которые занимаются одним видом, вот я привожу оттуда, цены там прямо подскочили, но зато я говорю, у меня есть рынок, который появился у меня там огромный, я готов работать с ними. То есть вот бизнес... моему большому удовлетворению, большому удовольствию, я увидел наши пацаны, наши ребята, бизнесмены, да, вот поколение нынешнее, они прошли уже, оказывается, Крым-Рым, и они готовы ко всяким вызовам, и готовы занять в этой нише свое достойное место. Вот. Ну, каждый пытается здесь что-то делать. И мы, вот сегодня, кстати, мы начинаем... действительно давать оценку тем преимуществам, которые есть в нашей стране. У нас очень либеральное валютное законодательство. У нас самые низкие налоги на постсоветском пространстве в странах СНГ. У нас очень легкое, скажем так, получение определенных разрешительных документов. Правда, волокитится это все. Много плюсов. Ну и потом, мне кажется, и народ достаточно толерантный. Mm-hmm. Достаточно толерантный у нас. Не мононациональная страна. Мы можем принять здесь и принимаем любых представителей всех стран, в том числе и наших ближайших друзей, партнеров, братьев там и так далее. То есть в этом отношении вот Кыргызстан может занять какое-то определенно достойное место. Именно достойное место.
С руки опускать рано.
Да, нет, ни в коем случае, Тимур. Ты знаешь, это глупо опускать. Наоборот, если сейчас мы не добьемся, то мы будем полными идиотами.
Значит, будем бороться за наше светлое финансовое будущее.
Да, финансовое будущее. У нас, кстати, появилась масса, скажем так, инвесторов сегодня, масса ребят, которые айтишники, ну, мы знаем, да, финансисты, я знаю, нефтетрейдеры различные, там много чего. Это, ну, просто на улице, видите, да, в кафе, там, в ресторанах, в отелях, так далее, так далее. На Иссык-Куле, вот у меня вчера разговор был, на Иссык-Куле, говорит, много ребят отдыхаешь. Ради бога, открывайте.
Да. Мы только рады, на самом деле. Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень рады были вас видеть сегодня. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. Анвар Карикевич, еще раз спасибо.
Спасибо вам.
Большое спасибо.
Я надеюсь, что все будет хорошо. Не опускаем руки. Будем стремиться действительно создать уникальную страну на таком вот пространстве. Мы же никому никогда не угрожали.
Конечно.
Да. Наоборот, да. Говорили, приходите.
Продолжаем работать и продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.